«Почему ваша мать ушла?»
«Потому что у нее случился роман», — объяснила она со светлой, ненавидящей улыбкой. «Я это прекрасно помню. В Синеже квартировал какой-то авиационный полк. Летчики, пилоты, бомбы, пулеметы. Все как следует. За матерью кто-то стал ухаживать, потом его перевели, и она уехала за ним. Все. И с тех пор вы не виделись?» «Нет, мне наплевать на нее».
«Хорошо, если так. Только не наплевать тебе, дорогая Маша Тюрина. У тебя вон даже ручки трясутся, когда ты про нее говоришь». «А ваш брат?»
«Что?»
Она отхлебнула кофе и опять обхватила ладошками чашку. «Откуда он взялся? У него был ваш адрес или вы с ним общаетесь?»
«Адрес, конечно, был». Она слегка удивилась. «Тетя никогда не скрывала, где мы живем, и никуда не переезжала. Она привезла меня именно в эту квартиру, и мы в ней жили все это время. Когда она меня забрала, адрес Гали оставила. А Макса я не видела с тех пор, как он сосал пятку. Я его тогда любила, и он меня любил. Я с ним гуляла. Приду из школы, соберу его в коляску и гулять. Там, знаете, везде булыжник. Мы едем, колеса по булыжнику стучат, листья падают. Осень, что ли, была? Возле хлебозавода в палатке нам давали рогалик. Один на двоих. Там такая добрая тетка торговала. Она нас знала. Помните, были рогалики по 5 копеек?
Помню.
А она нам просто так давала. Мы разламывали и ели. Макс маленький был. Он его сосал. Вся мордочка грязная делалась. Я к озеру ехала умывать его, чтобы Галя не ругалась. Вода холодная, аж пальцы сводит. Разве можно такой ребенка умывать? Ну, я тогда ничего не понимала. А приезжали мы уже затемно. Когда тетя решила меня забрать, Галя все причитала, кто с ребенком станет гулять. Они помолчали. Я по нему скучала, призналась Маша через некоторое время. «Очень. Он мне снился. Я все думала, кто там без меня с ним гуляет. И рогалики. Мы же их по секрету ели, никто не знал, кто ему станет их покупать.
С ним вы тоже с тех пор не виделись?»
«Нет. Тетя все хотела поехать, и все не складывалось. А однажды я подслушала, как она кому-то по телефону сказала, что не хочет ехать, чтобы меня не травмировать. Говорю же, идеалистка».
«А почему он именно сейчас приехал? Не год назад и не через год? Тоже не знаете?»
Она покачала головой.
«И даже не догадываетесь? И ничего не предполагаете?»
Архипов встал и ушел к плите. Пока он шел, в позвоночнике, в самой середине, зажужжало крохотное острое веретенце, вонзаясь все глубже и глубже в нервы и кости. Он оглянулся и понял, Маша Тюрина пристально смотрит ему в спину.
Он чуть не попросил: «Отвернитесь». Вместо этого он сказал: «Хорошо, с родственниками разобрались, более или менее. Теперь давайте разберемся с песнопениями и ключами от квартиры».
Тут одновременно произошли два события. Зазвонил телефон, и в дверном проеме нарисовалась тощая фигура в розовой кофтенке и шортах, подвязанных веревкой, примерно на уровне подмышек, отчего фигура походила на пионервожатого времен кукурузной советской удали. Не хватало только галстука и дермантиновой папки с речевками.
«Вот ваш брат», — представил Архипов непринужденно, — «Макс Хрусталев».
«Доброе утро», — вежливо поздоровались в телефонной трубке.
«Доброе», — отозвался Архипов. Голос был совсем незнакомый.
«Архипов Владимир Петрович?»
«Он самый».
Краем глаза он видел, как Маша Тюрина неловко приблизилась к своему уныло-пионерскому братцу и также неловко обняла его за плечи. Братец стоял столбом и таращил на нее глаза. Она возила его гулять в коляске. Была осень, падали листья, и добрая тетка давала им рогалик один на двоих. С тех пор прошла целая жизнь.
Не хотел бы Архипов оказаться на ее месте.
Владимир Петрович, вас беспокоит из нотариальной конторы. Меня зовут Грубин Леонид Иосифович.
Вот как? Удивился Архипов.
Владимир Петрович, вы не могли бы к нам подъехать? Мы работаем каждый день до 5 часов, без перерыва на...
Зачем?
Зачем подъехать? Переспросил догадливый нотариус Грубин. Это по поводу кончины Елизаветы Григорьевны.
Огус.
Вам что-нибудь говорит это имя?
О, да, согласился Архипов.
Мы должны ознакомить вас с завещанием покойной.
Зачем?
Таков порядок, несколько растерялся Леонид Иосифович. Мы всегда знакомим.
Простите, перебил его Архипов. Это я все понимаю, только при чем тут я?
Наряду со всеми, кто упомянут в завещании. Со всеми остальными наследниками.
Господи, пробормотал Архипов испуганно. Я что, наследник? И оглянулся на Машу с Максом. Они стояли друг перед другом, напоминая собой манекены, которым по ошибке придали нелепое и странное положение, какого не может быть у людей. Да так и оставили.
А почему вас это удивляет?
Осторожно поинтересовался юрист.
Вы ведь Архипов Владимир Петрович? Проживаете по адресу Чистопрудный бульвар, дом 15, квартира 8.
«Совершенно верно».
«Значит, никакой ошибки», —
констатировало облеченное законом лицо.
«Это именно вы».
«Я знаю, что это именно я», — согласился Архипов.
«Так, когда вам удобно подъехать, Владимир Петрович? Завтра, может быть, или сегодня получится?»
«А остальные наследники уже ознакомились с завещанием?»
«Боюсь, что это конфиденциальная информация».
«Ах, да!» — спохватился Архипов. «А сколько их всего?»
«Еще один человек».
«Тюрина Мария Викторовна?» Нотариус помолчал.
«Да».
«Понятно». «Что случилось?» — издалека спросила Маша.
«Одну минуточку», — попросил Архипов Леонида Иосифовича. «Мы проведем короткий брифинг». «Маша, это звонит нотариус Грубин». Из юридической консультации по поводу завещания вашей тети. Почему-то я тоже должен явиться. Вы поедете со мной?
С вами? Переспросила она с сомнением, как будто не понимала, о чем именно он ее спрашивает.
Архипов вздохнул нетерпеливо.
Вы ознакомились с завещанием? Черт бы его взял!
Нет еще. Очень хорошо. Сегодня вы не работаете?
Нет, но...
Очень хорошо. «Леонид Иосифович, мы приедем сегодня к 3 часам вместе с госпожой Тюриной, главной наследницей. Вас это устраивает?»
«Да»,
— откликнулся нотариус, — «безусловно».
«Да» было произнесено как «нет», а «безусловно» как «ни в коем случае».
«Давайте адрес».
И Архипов старательно записал его на отрывном листочке. Когда он положил трубку, оказалось, что Макс Хрусталев все так же таращит недоумевающие глаза, а его сестрица все рассматривает его, как будто выискивает того, кто, сидя в коляске, мусолил свою половину рогалика и не может найти.
«Садись», — приказал Архипов Максу. «Когда ты стоишь, мне хочется дать тебе горн».
«Чего?»
«Пионерский горн».
«Зачем мне горн?»
«Трубить! Садись, кому говорю».
Макс приблизился к высокому стулу, кое-как влез на него и уставился на клубнику. «Ешь», — быстро сказала Маша. «Это Владимир Петрович меня угостил. Можно ему поесть, Владимир Петрович?»
«Идите вы к черту, Мария Викторовна!»
— пробормотал Владимир Петрович, доставая сковородку, молоко и яйца. «Как ты меня нашел?» Она устроилась рядом и подсунула Максу миску с клубникой. «Я бы тебя узнала». «По ушам. Я хорошо помню твои уши». «Так где ты взял мой адрес?»
«У матери утащил. Она часто говорит, что Манька в Москву укатила и знать нас не хочет. Один адрес только от нее и остался. Говорит, она тебя вырастила, жизнь положила, а ты ей в душу плюнула. То есть вы как сыр в масле катается, а мы тут хоть пропадай. Это она так про тебя». «Про вас, то есть.
Давай лучше на «ты». Все-таки я твоя сестра».
«Давай на «ты», —
— согласился Макс без энтузиазма. Видно было, что он как-то не так представлял себе эту встречу, если вообще как-нибудь представлял. Сделав равнодушное лицо, Архипов взбалтывал омлет из 4 яиц с сыром и беконом. Сыра и бекона было так много, что взбивалка двигалась с некоторым трудом.
«А бабушка жива?»
«Жива. Только она теперь старая совсем».
«Не может быть, чтоб совсем. Ей должно быть лет 77 или 78, не больше».
Макс посмотрел на сестрицу подозрительно. «Так разве ж молодая?» Она засмеялась.
«Почему ты не ешь?» «А мать знает, что ты в Москву укатил?»
Макс Хрусталев предпочел вопроса не услышать, из чего следовало, что мать ничего не знает.
«А если бы мы переехали, что бы ты тогда делал?»
Он вдруг удивился. «Не знаю».
«А написать сначала ты не мог? Как-то предупредить?»
«Если бы я предупредил, мать бы узнала и ни за что не отпустила. И ты бы не разрешила. То есть вы».
«А почему ты ночью приехал?»
«Так поезд так приехал, а не я. И старикашка долго не спал».
«Какой старикашка?»
«Георгий Матвеевич», — подсказал Архипов и поставил перед Максом тарелку с диковинным омлетом. Омлет был размером со спутник планеты Уран. Гурий Матвеевич не пустил бы. По крайней мере, Макс думал, что не пустит. Вот сидел под окном и ждал, когда тот уснет. А потом влез.
Руку порезал, во!
И Макс с гордостью показал правое запястье. На запястье был узкий глубокий разрез. Длинный, свежий, но уже воспаленный. Вчера Архипов его не заметил. Маша моментально изменилась в лице. Была сочувствующая родственница, стала медсестра 15-й горбольницы.
Это надо немедленно продезинфицировать и заклеить. Немедленно, слышишь?
«Клеить и дезинфицировать надо было вчера», — перебил Архипов. «Сегодня уже поздно. Если он заразился столбняком, значит, в скором времени остолбенеет». Он принес Максу чашку, поставил перед ним сахарницу, отсчитывать 6 ложек, и сам внезапно остолбенел. Омлет размером со спутник планеты Уран исчез с тарелки. Макс дожевывал последний кусок, который свешивался с двух сторон его рта, как колбаса, которую отец Федор утащил у Остапа. Архипов развеселился. В холодильнике имелись еще йогурты, щегольские и аристократические даноновские баночки. Голова голландского сыру, твердого, в красной кожице из аппетитного воска. Остатки бекона и колбаса. Архипов вынул сыр, бекон и колбасу, благоразумно рассудив, что кормить Макса Хрусталева даноновскими йогуртами экономически невыгодно и вообще как-то бессмысленно.
«А что ты собираешься тут делать? В Москве?»
«Как что?» — удивился Макс. «Гостить? Лето впереди, учиться не надо».
«А ты в какой класс перешел?»
Макс скривился и сделал неопределенный жест рукой, который мог означать что угодно. «В 11-й. Да пошла она, эта школа».
«Ты что, бросил школу?» — перепугалась Маша. И он решил не говорить ей, что у него теперь новая жизнь, и дурацкая школа не имеет к ней никакого отношения.
Зачем зря болтать? Все равно обратно он не вернется. Никогда. Никто его не уговорит. Бабушка скоро умрет, а без нее что ж? Без нее совсем пропадешь. И чего эта Манька говорит, что она молодая? Какая же она молодая? 70 слишком. И мать всегда у нее спрашивает, когда помрешь, старая.
А в квартиру как попал?
Вошел. Дверь была открыта. Я и вошел. Вот. Встрял в разговор Архипов и уселся напротив. «Вот об этом я и говорю, дорогая Мария Викторовна. Именно двери».
«Чего это вы ее по отчеству?»
«Из уважения».
«А-а-а,
Беа». Воцарилось молчание. Макс ел хлеб, колбасу и сыр. Он брал хлеб, клал на него сыр, а сверху накрывал колбасой. Как только хлеб кончался, он отхлебывал чай, смотрел виновато, не на Архипова с Машей, а на еду, как будто просил у нее извинения, и брал следующий кусок и снова сооружал башню из колбасы и сыра.
«Ты что, давно не ел?» — спросила, наконец, сестра.
«Вчера», — ответил брат с набитым ртом. Ужинал вчера. А до этого ужина на прошлой неделе, — равнодушно сообщил ей Архипов.
Как на прошлой неделе? Почему на прошлой неделе?
Меня мать не кормит больше. Уж давно, с осени. Говорит, что я ее деньги прожираю, а сам дубьё-то и росовое, и отребье.
Мария Викторовна Тюрина только моргала.
Меня бабушка кормит, только у нее пенсия маленькая.
«Как же ты живешь?»
«Нормально», — вдруг ощетинившись, выпалил Макс. «Мне ничего не надо и никого не надо. Ты не думай, я к тебе проситься не стану. К вам, то есть. Я только повидаться приехала, а потом уеду».
«Бедный ты мой».
Она неожиданно обняла его за голову и поцеловала в макушку, в чистые волосы, вымытые архиповским шампунем. Он не вырывался, но у него сделалось напряженное, злое лицо, и даже Архипову стало ясно, с каким трудом он терпит ее прикосновения. Года три он мечтал о том, как найдет ее. Не то чтобы это были какие-то определенные мечты, но все же ему очень хотелось. Бабушка рассказывала, что у него есть сестра, а эта сестра очень любила его маленького. Он-то ее совсем не помнил, ну вот нисколечко. Потом ему стало казаться, что начал вспоминать. Какой-то холодный парк, дождь, беретка с красным помпоном. Что-то радостное было в этом красном помпоне. Ожидание ласки или какого-то простенького веселья. Нет, ничего он не помнил. Мать не любила его, он это очень рано понял. Он был обузой, тяжелым грузом, который отец навязал ей, а сам бросился под поезд. Отцу оказалось легче всех, он перестал быть, только и всего. А Макс остался почти совсем один. Была еще бабушка, но она не брала его к себе, только подкармливала и рассказывала, что у него есть сестра. Почти родная сестра в Москве, как будто в раю. И сестра представлялась ему райской феей. Макс не знал, есть в раю феи или нет, да ему и наплевать на это. Он был уверен, что стоит только ему найти ее, и все станет превосходно. Он не ожидал, что она окажется такой обыкновенной, даже не слишком красивой, такой усталой и ничуть не похожей на фею. Разочарование было холодным и огромным, как Северное море. Макс по-собачьи плавал в нем и замерзал, замерзал. Зря он мечтал о ней так долго. Ее сосед здоровенный, плечистый, насмешливый. Вот кто поразил Максово воображение. Он похож на скандинавского бога Тора, которого Макс видел на картинке в учебнике истории. Кто-то из жаждущих знаний еще до Макса подрисовал Тору ослиные уши и серьгу в носу. Но общий вид все равно был очень величественный. Сосед со своей громадной палевой собачищей, на шейнике у которой зловеще и многозначительно поблескивали железные кнопки, с длинным носом, белыми бровями и кривым ртом, когда он улыбался, рот кривился в сторону, был в точности этот самый Тор, только молотка не хватало. И он не выгнал Макса на улицу, хотя мог, дал еды, уложил спать. Только вот бабские штучки в ванной очень его оскорбили. Что это за Тор, который поливается одеколонами и мажется кремами? Как ему теперь поступить? Он не знал. Последняя надежда рухнула. Сестра нашлась, и все. Больше не осталось ничего, о чем стоило бы мечтать. «Хорошо», — сказал Тор. «Давайте дальше. Слышите, Маша?»
«Что?
Кто мог открыть вашу квартиру? Ключом. У кого могут быть ключи?»
Она вздохнула и подышала себе в ладони. «У соседей есть запасные ключи. Тетя им оставляла, на всякий случай. Когда я начала работать в больнице, меня стали на работу вызывать в неурочное время. Я пару раз забыла ключи, а потом ждала ее по 3 часа. Вот мы отдали соседям ключи».
«Каким соседям? Мне?»
«Нет, не вам». Она удивилась. «Не вам, а Гавриле Романовичу и Елене Тихоновне». Елена Тихоновна тете уколы делала, когда я дежурила. Она всегда приходила и открывала сама, чтобы тетя не вставала. Она раньше врачом работала. Только вряд ли соседи к нам залезли, Владимир Петрович.
У соседей ключи могли украсть, — неторопливо предположил Архипов. — Если ваши все на месте. Ваши на месте?
— Мои, да. А тетины? — Не знаю.
— Нужно посмотреть. И еще вам нужно поменять замки.
Тут что-то с ней случилось. Архипов так и не понял, что именно. Внезапно, прямо в одну секунду, она потеряла интерес к разговору и превратилась в ту Машу Тюрину, от которой он вчера тщетно пытался двух слов добиться. Вспомнил о чем-то, что запрещало ей разговаривать с ним.
«Мне ничего не нужно», — холодно заявила она. «Макс, ты доел? Мы должны идти».
«Послушайте, Маша».
«Спасибо, Владимир Петрович. Большое вам спасибо. И за Макса, и за меня».
Архипову показалось, что она сейчас дернет брата за рукав и велит: «Поблагодари дядю». «Что, черт побери, вы делаете?»
«Ухожу», — ответила она, приостановившись. Кожаная тужурка свешивалась с одного плеча.
«Никуда вы не пойдете, пока мы не договорим до конца».
«Мы уже договорили?»
Он смотрел ей в глаза одно мгновение и отвернулся.
Маша растерянно потрогала затылок, удостоверяясь, что в черепе нет дыры. Дыры не было. «До свидания, Владимир Петрович».
«Пока». Она покосилась на внушительную спину и неожиданно предложила:
«Давайте я вымою посуду».
Больше всего на свете ей хотелось, чтобы он согласился. «Спасибо, не нужно». Он внезапно развеселился. «Вы очень любезны. В половине третьего я жду вас в своей машине. Знаете мою машину?»
«Нет».
Архипов понял, что «нет» относится как к машине, так и к тому, что он будет ждать ее в половине третьего. «Я не собираюсь завлечь вас в лес и воспользоваться вашей неопытностью», — холодно заявил он.
Брат Макс коротко хрюкнул в кулак, оценив юмор.
«Я собираюсь отвезти вас в нотариальную контору».
«Ах, да».
«Да. Моя машина называется Honda CRV, госномер 232XX99».
«Зачем мне ваш госномер?»
«У меня-то как раз госномера нет», — неторопливо сказал Архипов. «Только у моей машины».
«Джип, что ли?»
— сунулся Макс. Беловолосый Тор продолжал обожествляться с каждой минутой. «Джип. Найдете?»
«Спасибо, Владимир Петрович».
Из спальни вышел Тинто Брас и замер, вопросительно склонив башку. «Гости уходят», — объяснил ему Архипов. Тинто проинформировал хозяина, что все понял, и спросил, какого черта Архипов не ведет его на улицу. «Сейчас пойдем».
«Куда?» — встрепенулась Маша Тюрина, как бы по-прежнему опасаясь, что он собирается завлечь ее в лес.
Архипов потрепал свою собаку по складчатому загривку. «Мы с Тинто пойдем бегать».
«А вам разве не нужно на работу?»
«Нужно. Но у меня масса разных других дел. Ваш брат, например. Ваш замок. Юридическая консультация».
«Простите».
«Все в порядке. Но было бы лучше, если бы я знал, с чем именно имею дело».
Он сказал это так, что Маша Тюрина в изумлении уставилась ему в лицо. Все это время он разговаривал с ней, как взрослый дяденька с ученицей школы для отстающих. Он был насмешлив, весел, как птичка, снисходителен и важен. Она не могла взять в толк, почему он так о ней печется, и поняла только, когда он сказал про обещание расписку. Дело в обещании, а вовсе не в ней самой. Даже из могилы тетя оберегала и охраняла ее».
«Если бы я знал, с чем имею дело», — он сказал совсем другим тоном. «Нет, никакого доброго дяденьки никогда не было. Он прикидывался, очень ловко ее обманул. Был равнодушный, холодный, властный человек, которому навязали чужие проблемы. Почему она так легко принимала его заботы? Даже хотела все ему рассказать, поплакаться в жилетку, попросить совета. Какого еще совета она станет у него просить? Никто и ничем не сможет ей помочь. Никто не помог тете, и тетя погибла. Она была намного, намного сильнее. Зачем же приехал мальчик? Все что угодно, но мальчик не должен знать.
Он не должен знать, его надо спасти. Ему был год, он сидел в коляске, она все везла его по булыжнику. Тарара, стучали колеса, тарара. И он был единственным, кого она любила. Пусть ему не год, но она должна его спасти.
Макс шел в нотариальную контору в первых рядах. Архипов был убежден, что так и случится. Сам побежит и Марию Викторовну за собой потащит, когда объявлял марку своей машины. Архипов только спустился во двор, а Макс уже мыкался возле железных гофрированных ворот. Года два назад усилиями Архипова и еще двух энтузиастов-подвижников, которые почему-то дорожили своими машинами, глухая каменная западня между двумя дворами превратилась в крохотную стоянку. Ямы заасфальтировали, купили фонари, провели электричество и установили ворота. Лена Шумейка из третьей квартиры привезла две кадушки с елочками и какую-то круглую штуковину с цветами. Елочки и цветы установили под стену, получилась красота, Европа и никаких ночных бдений возле автомобилей. Правда, бабушки-старушки и детки-пенсионеры написали в префектуру пару-тройку гадких писем. Засилье, мол, капитализма, детям негде играть, и вообще вырубка деревьев и экологическая катастрофа. Но даже проверяльщики из префектуры, войдя в западню, поняли, что стоянка лучше, чем помойка и бомжатник. Ни на что другое западня все равно непригодна. И быстро отвязались. Архипов очень гордился собой, когда ставил свою машину на крохотный пятачок с цифрой 8, номер его квартиры. Чем не Париж, когда есть собственный пятачок с номером? Мария Викторовна явилась все в той же тужурке и в тех же джинсах. А Архипов внезапно решил, что без него родная контора больше не протянет ни минуты, и нарядился в офисный костюм. Завидев костюм, Мария Викторовна оробела. Архипов кивнул издалека, нажал кнопку, над воротами мигнула лампочка, сигнализируя, что ворота поняли, что именно должны делать, и стали медленно открываться. «Во дает!» — неизвестно в чей адрес сказал Макс и плюнул себе под ноги. Архипов прошествовал внутрь и через 10 секунд с известным шиком подкатил к Марии Викторовне и ее непосредственному брату. «Садитесь». «Макс, хочешь на переднее сиденье?» «Ага». Он очень старался выглядеть сдержанным и солидным, но все время улыбался детской бессмысленной счастливой улыбкой, как будто неожиданно получил подарок, о котором даже мечтать не смел. Жаль, пацаны не видят. Ни Жека, ни Колян, никто. Эх, если бы они знали, на чем он сейчас едет. «А это чего?» «Чего?» — уточнил Архипов. За последнее время он как-то особенно полюбил это слово. «Ну, вот». Задний ход. «На руле? А где же еще?» «Так это чего, автомат?» «Если ты о коробке передач, то да, автомат». «Ну, вообще!» — протянул Макс и оглянулся на сестрицу. Глаза у него горели, как у кота. «Вообще, да?»
«Я не люблю автоматическую коробку», — зачем-то поделился с ним Архипов. «Учиться хорошо, а просто так ездить неинтересно».
«А вы когда научились?»
«Давно. Меня отец научил, когда мне было лет 13, что ли».
«Сколько?»
13.
«Во дает! Манька, он с 13 лет машину водит!»
«Я не вожу машину с 13 лет. В 13 лет я только научился».
«Во дает!»
Архипов был уверен, что Макс умер бы от счастья, если бы вместо нотариальной конторы они поехали в Питер, а лучше в Челябинск. Но они очень быстро приехали. Грубин Леонид Иосифович помещался на втором этаже, о чем свидетельствовала табличка с надписью. И охранник подтвердил — на втором. Перед последним поворотом коридора Маша, все время шедшая впереди, так что Архипов не видел ее лица, вдруг обернулась, схватила Владимира Петровича за рукав и толкнула к подоконнику. «Что такое?»
«Я прошу вас!» — прошипела она ему в лицо. «Я умоляю вас, когда вы услышите завещание, пожалуйста, пожалуйста!»
«Да в чем дело?»
Макс вышел из-за угла и завертел головой, отыскивая их.
«Мы здесь!» — крикнула она и повернулась к Архипову. «Пожалуйста, ничего не говорите, не удивляйтесь и ни во что не вмешивайтесь.
Обещайте мне!»
«Что обещать?»
Она была очень высокой, Маша Тюрина, только чуть ниже его. Слишком близко от него были глаза, нежная бледная скула и губы, говорившие что-то. Он не слышал, что. «Обещайте мне, Владимир Петрович! Тем более мальчик тут приехал!»
«Я обещаю», — произнес Владимир Петрович сквозь некоторый звон в голове. Произнес просто потому, что она просила его об этом.